Легкая жизнь. Глава 1. Детство, которого не было. Олеся появилась на свет в конце августа, когда лето уже выдыхается, а осень только принюхивается, пробует воздух на холод и на вкус. Рождение ее не стало праздником. Отец, Виктор Семенович, электрик на местном заводе, встретил новость о дочери с той же радостью, с какой встречают внезапный ремонт в квартире. Досадливо, устало, но без вариантов. Мать, Надежда Петровна, учительница начальных классов, плакала в родзале не от счастья, а от понимания, что их и без того тощая семейная лодка окончательно даст течь. Квартира была старой, с высокими потолками и вечно холодными батареями. Запахи, вездесущий нафталин из маминого шкафа, дешевый табак отца, который он курил на кухне у открытой форточки, и почему-то всегда вареная капуста. Этот запах преследовал Олесю все детство. Она ненавидела его так, как ненавидит только то, от чего не могут избавиться. Отец возвращался с работы поздно. Сначала слышался звук ключей в замке, долгий, неловкий, будто он искал замочную скважину не пальцами, а всей рукой. Потом шаги, тяжелые, волочащиеся. Потом он падал в кресло и молчал. Молчал, пока мать не ставила перед ним тарелку с супом. И тогда начиналось. Опять суп. Голос отца был глухой, словно он говорил из-под толстого одеяла, и в нем уже слышалась та самая нота, которую Олеся научилась распознавать раньше, чем выучила буквы. «Какого хрена опять суп?» «Я не успела», — мать говорила тихо, примирительно, но в ее голосе всегда дрожала та самая струна, которую отец слышал лучше всего. «Если бы ты пришел вовремя». «Вовремя». Отец вставал, стул отодвигался с противным скрежетом по линолеуму. «Ты знаешь, как я устаю на этой чертовой работе?» «Ты знаешь?» «Знаю, Витя». «Нет, ты не знаешь». Он хлопал ладонью по столу, хлопок, от которого Олеся вздрагивала даже в своей комнате, за закрытой дверью. «Если бы ты работала нормально, а не сидела с этими оболтусами в школе, мы бы жили как люди». Мать молчала. Это было ее главное оружие. Молчание. Она умела молчать так долго и так тяжело, что отец сам начинал чувствовать себя виноватым. Правда, чувствовал он это ровно до следующей рюмки. Олеся сидела на кровати, поджав колени к груди, и слушала. Она не плакала, она уже привыкла. Каждый вечер это повторялось. Раз за разом. Ночами она засыпала под звуки ссоры, а просыпалась, в тишине, потому что отец уже ушел на работу. Мать к тому времени стояла у плиты, и от ее спины, от ее опущенных плеч, шла такая усталость, что Олеся начинала ненавидеть этот мир. Ни отца, ни мать, мир. Мир, который устроен так несправедливо. В школе ее называли Тихоней. Олеся действительно была тихой. Она боялась говорить громко, боялась привлекать внимание, боялась, что кто-то заметит. Какие у нее стоптанные туфли, или что на ее платье, есть маленькая, почти незаметная заплатка, которую мать поставила накануне вечером. Но внутри нее, глубоко, там, где никто не мог увидеть, жила злоба. Не на отца, не на мать, на всех. На тех девочек из класса, у которых были красивые платья и новые рюкзаки. На мальчиков, которые смеялись над ее старым портфелем. На учителей, которые делали вид, что не замечают, как ее булят. «Завидовать плохо», — говорила ей мать, когда Олеся однажды пришла домой со слезами, и ее голос был таким же усталым, как и всегда. «Ты красивая, умная, у тебя все будет. Просто подожди». «Когда мама?» — спросила тогда Олеся. Мать ответила не сразу. Она смотрела в окно, на серое небо, и молчала. А потом сказала. «Позже, моя девочка». «Немного позже». Олеся верила. Она верила так сильно, как может верить только тот, у кого нет ничего, кроме веры.